Кыргызстанда саат 7 болду. Азаттык радиосу 10 апрель жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарга ортоктош болосуз. Кытайдан Кыргызстанга келаткан 100 ашуун автоунаа айдоочулары 3 күндөн бери дарегине жете албай, Ат Башы районундагы таразага өткөрүү пунктунда кармалып турушат.
Аларды алгач тараза өткөрүү бекетинин кызматкерлери ашыкча жүк үчүн токтотушуп, айыппул салышкан. Бирок ага макул болгон айдоочулар топтолушуп, нормадан ашпаган жүгү бар айдоочуларды дагы катарына кошуп алышкан экен.
Чүй облусунда ымыркайын 20,000 сомго саткан түгөйлөр кармалды. Ислам дилиндеги фатва чыгаруу түшүнүгүнөн канчалык кабардарсыз? Дин алымы Молдо Сабыр Досболов менен ушул теманы талкуулайбыз.
Азыр фатванын кадыр баркы кеткен учур. Жүргөн бир карапайым мусулман деле фатва берип атат. Чет жактагы бир шейхтин сөзүнө сөз кылып туруп, интернетте ушундай экен, балан шейх айтыптыр деп көбөйүп атпайбы?
Алдыда Шотландияга барып окуунун жол жобосун баяндаган Чилистен түрмөгүбүз да бар. Биз менен болуңуз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Иралиев сунуштайм. Биз баяндар топтомуна бир саамдан соң өтөбүз. Азыр болсо, бул жарыяга кулак төшөңүз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кытайдан жүк тарткан 100 ашуун автоунаанын айдоочулары Ат Башы районунун аймагындагы таразага өткөрүү бекетинде бир топ күндөн бери токтоп турат. Аларга ашыкча жүк жүктөп алгандык үчүн өтүүгө уруксат берилбей жатат. Топтолгон айдоочулар ашыкча жүккө тыюу салынган мыйзамга макул эместигин билдиришип, маселени чечүү үчүн Жогорку кеңештин депутаттары келсин деген талапты да коюшкан. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Мирлан Кадыров жеринен сураштырып көргөн, азыр ошол баянды чогу тыңдайлы.
Ат Башы районунун аймагында жайгашкан номер 9-чу тараза өткөрүү бекетинин жанында чогулган оор жүк ташыган автоунаалар тизилип олтуруп, баш аягы 5 чакырымга жетти. Аларды алгач тараза өткөрүү бекетинин кызматкерлери ашыкча жүк үчүн токтотушуп, айыппул салышкан. Бирок ага макул болгон айдоочулар топтолушуп, нормадан ашпаган жүгү бар айдоочуларды дагы катарына кошуп алышкан экен. Мунун себебин алар баардыгыбызга бирдей чен коюлушу керек дешти.
Баарыбызга эле бул эме керек, жолдо эле керек. Тура анысычы. Бирок бизге бияка горный местностька болбойт да, айсыбойчу. Бизге общий тоннажды коюп берсин, ошол общий тоннажыбыз менен ашырбай жүрүп атабыз да. Эми штрафты зависимости от тоннажа болуп атат да.
Километражга
көбөйтүп атат. Эми ошондо эсептегенде ар бир тоннаңды 20 сомдон эсептегенде ар бирибиздики азыр 3 тонна 2 тоннадан уруп атат, айсыбойчу. Аны 60-ты 530-ка көбөйткөндө эле анын баарысы жакшы эле акча чыгып атат да.
Ошондо эсептегенде 47,000 деп балдардын акчасын чыгарып атат. 48,000 деп чыгарып
атат.
Мынтип айдоочулар өз ойлору менен бөлүшкөнчө жолугушууга Ат Башы районунун акими жана транспорт министрлигинин астындагы салмак көзөмөл департаментинин директору Эмилбек Таштаналиев келди. Алар чогулган айдоочуларга ашыкча жүккө тыюу салынган өкмөттүн токтому аткарылышы керектигин канчалык түшүндүрсө дагы айдоочулар сөз уккан жок. Ат Башы районунун акими Жакыпбек Субакожоев топтолгондорго ашыкча жүк жүктөп алгандыгын айтып, ал үчүн айып төлөшү керек, болбосо чара көрөбүз деп эскертти.
Мына биздин 2-3 күндөн бери талап кылып аткан маселебиз ошол жолду сактап калуу максатында, экинчиден жанагындай ошол грузовой машинелерге талаптар толук аткарылып атабы деген мантип рейдтер болуп, канчалаган ушул күндөн бери канчалаган ушул рейстер ашып ары бери кетпей турасыздар. Мына жаңыдан келгенде айттыңар эле, биз мына тияктагы фирмачтарга звонит этип атабыз, положен акчасын төлөйбүз дедиңер эле. Азыр мына спецназдын кишилерин чакырабыз, баарына тетип аэропортко алып келип отурасыңар. 5 күн жатасыңар, 10 күн жатасыңар. Кимге төлөйсүңөр, кетесиңер. Төлөбөсүңөр, жата бергиле.
Ошентип бийлик өкүлдөрү менен айдоочулар ары бери талашып бир пикирге келе алышпады. Акыры айдоочулар маселебизди чечкенге силердин күчүңөр жетпейт экен. Бизге жогорку кеңештин депутаттары келишсин дешсе, транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу салмак көзөмөл департаментинин директору Эмилбек Таштаналиев мыйзам бардыгыбызга бирдей. Айыппул төлөбөгөндөрдү биз өткөрбөй аягына чейин турабыз деп эскертти.
Азыр биринчи максат тарадан ачыш керек болот. Милицияны ал жетпейт. Тарадан ачса, берде 120 машина турат. Ошонун 80 норма. Өтөр, нормал жоктур, калдын төлөйсүн. Эми булар лада акча жок экен, макул, тил кат жазып кете бериле десек ага долбой атпайбы. Өкмөт деген чечип берди деп. Чече албайбыз. Ар бир жаран законду сакташ керек.
Маселе чечилмейин бир дагы автоуна кетпейт дешкен айдоочулар акыры ич ара ортого акча чыгарышып, кой союшуп, тамак ашын дайындоого киришти. Арасынан бир эки автоуна гана жер жемиш сыяктуу бат бузулчу жүктөрү бар экендигин айтышып, жөнөп кетишти. Мыйзам боюнча ашык жүктөлгөн 1 тонна жүккө Бишкек Торгар жолунда 539 чакырым жүргөндүгү үчүн айдоочуга 10,000 сомдун тегерегинде айып салынат. Ал эми 3 күндөн бери токтоп тургандар чектен 4-5 тоннага чейин ашып кетишкен. Бул тараза пунктуна жаңы тараза бир ай мурун коюлган. Андан бери оор жүк ташуучуларга ашыкча жүккө тыюу салынары тууралуу бир канча жолу эскертүү берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Кынаарын облусу.
Эми кезек Чилистен берүүсүндө. Бул уктурууда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева чет мамлекеттерде билим алуу боюнча кеп кеңештерди улам сунуштап келүүдө. Бүгүнкү чыгарылышта болсо Британиянын курамындагы Шотландияда окууга өтүүнүн жол жобосун даярдаган. Чогуу тыңдайлы.
Глазго Британиядагы эң арзан шаарлардын бири. Бул шаарда билим алуу менен бирге иштегенге да чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Быйыл Шотландиянын Глазго Каледониян университетинде чет элдик студенттер үчүн атайын гранттык программалар ачылды. Бул стипендиялар жана аталган университетке тапшыруунун жол жобосун Глазгодон Бишкекке келген Каледониян университетинин окутуучусу кыргызстандык жаштарга айтып берди. Жолушууга келген студенттердин бири Нургүл өзү жана максаты тууралуу да ой бөлүштү.
Экинчи курста окуйбуз. Факультетибиз болсо муниципалдык, анан мамлекеттик же муниципалдык башкаруу эмеси. Анан ошол эме башка өлкөдө да окуп көрсөк деп эметкенбиз. Менеджмент болсо керек, мага жакынга өтүп калсак жакшы болмок.
Каледониян университети Глазгонун чок ортосунда орун алган. Анда дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнүн студенттери инженерия, курулуш, бизнести башкаруу, медицина тармактарында билим алышат. Бул тармактардын баары академиялык жогорку мектептер деп аталат. Бүтүрүүчүлөрдүн иш орду менен камсыз болуусу 2015 жылдагы эсеп менен 95% болгон. Мунун себебин аталган окуу жайдын англис тили боюнча координатору Мелани Грей мындайча түшүндүрдү.
Биздин окуу жайда эң акыркы технологиялык жана изилдөө иштери жүрүп турат. Бакалавр, магистратура жана илимий изилдөөчү программаларыбыздын окутуучулары жана факультеттер British Petroleum сыяктуу ири компаниялар, өндүрүш, соода жана саламаттык тармагындагы чоң ишканалар менен тыгыз иш алып барышып, аларга керек болгон адистерди даярдап чыгууну көздөшөт. Андыктан өтүүчү сабактар заманбап талаптарга жараша улам жаңырып турат.
Бул окуу жайга тапшыруунун эки жолу бар. Биринчиси сынактардан жогорку деңгээлдеги баа алып, университеттин акысыз же келишимдик төлөмдү жарым жартылай төлөө укугуна ээ болуу. Бул үчүн англис тилин жогорку деңгээлде билгенин тастыктаган IELTS сынагынан алган баллы мыкты болууга тийиш. Ошондой эле орто мектепти бүткөнү тууралуу билимин ырастаган документтеги баалар да жакшы болуусу маанилүү. Бул багытта Борбор Азиядагы балдарды АКШ менен Британиянын жогорку окуу жайларына өтүүсүнө көмөк көрсөтүп жүргөн Into University Partnership эл аралык уюмунун өкүлү Надин Бёрзлер төмөндөгүдөй кеңештерин айтты.
Алгачкы кадамдар деле айтып берейин. Америка Кошмо Штаттары же Британиядан бакалавр, магистратура же балким дагы башка багытта билим алгысы келген чет элдик абитуриент орто мектепти абдан жакшы деңгээлде бүтүрүшү керек. Мектептен алган баалары абдан маанилүү. Анан алардын англис тилин билгени тастыктаган документи болууга тийиш. Бул эми университет үчүн эле эмес. Маселен, Британ бийлиги виза берип жатканда талапкердин англис тилин билүү деңгээлине да карайт. IELTS сынагынан жок дегенде 5.5 балл болсо жакшы. Ал эми АКШ окуу жайлары TOEFL сынагынын жыйынтыгын сурашат. Магистратура ээлинин изилдөөнү каалагандар бул сынактардын жогорку деңгээлдеги академиялык түрүн тапшыруусу керек.
Глазгодагы Каледониян университетинин Бангладеш, Нью-Йорк жана Лондондо да өкүлчүлүктөрү бар. Окутуучу Мелани Грей кимде ким окуусун Лондондо улантууну каласа, оңой эле которула аларын эскертет. Ал эми стипендиясы жок, келишимдик төлөмдү берип окууну каалагандар үчүн 1 жылдык билим акысы 11,000 фунт стерлингден өйдө. Бирок сынактардан ийгиликтүү өткөн студенттерге 40 же 100% жеңилдетүүлөр да берилет. Кошумча маалыматты 3W-GCU-AC-UK вебсайтынан англис тилинде таап окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, сиздер Чилистен түрмөгүн уктуңуздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Чүй облусунда ымыркайын 20,000 сомго саткан түгөйлөр кармалды. Жарандык никеде жашап жаткан эне ата бул жолго барууну акчага муктаждык менен түшүндүрүүдө. Негизи эле Кыргызстанда бала сатуу кылмышы жана ымыркайды таштап кеткен учурлар акыркы кезде көп каттала баштады. Теманын уландысы Эрнист Нурматовдун баянында.
Чүй облусунун 40 жаштагы тургуну Панфилов районунун төрөт үйүндө марттын этегинде көз жарган. Ооруканадан чыккандан кийин эле чогуу жашаган түгөй менен кеңешип, баланы сатуу чечимине келишкен. Жарандык никеде жашаган түгөйлөр натыйжада уулун Чүй облусунун башка бир жаранына 20,000 сомго сатып жиберишкен. ИИМдин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Баланы бакканга шартыбыз жок, тиги жок, бу жок деп айтып жатат. Кандай болгондо дагы бала соодалалчы буюм эмес да. Кылмышка шектүү деп баланын энеси анан тышкары жарандык күйөөсү 32 жаштагы облустун тургуну кармалып атат.
Түгөйлөрдүн туруктуу жашаган жери жок болгондуктан качып кетпесин деген негизде экөө тең Панфилов райондук сотунун чечими менен 2 айга тергөө абагына камалды. Наристе төрөт үйүндө каралууда. Кантсе да бул окуя жыл башынан берки Кыргызстанда бала сатуу боюнча ачыкка чыккан 5 фактынын бири. Январ айында Кара Суу районунун тургуну никесиз төрөгөн перзентин туугандарынан жашыруу үчүн өз баласын 15,000 сомго сатып жиберген аныкталган. Февралда Бишкек шаарындагы 26 жаштагы келин жаңы төрөлгөн кызын 20,000 сомго белгисиз бирөөлөргө сатып жиберсе, кийинчерээк өзгөндүк 46 жаштагы аял 4 айлык баласын 20,000 сомго соодалаган жеринен колго түшкөн. Аз күмүрдарга 3 баласын бейтааныш адамдарга 80,000 сомго сатып жиберген Сокулук районунун тургуну да кармалган. Альтернативаларды илгерилетүү коомдук уюмунун өкүлү Перизат Асылбаева бул көрүнүштүн көбөйүшүн социалдык көйгөйлөр менен байланыштырат.
Адамдык сапатыбыз жок болуп атат да жашоодо. Экинчиден үй бүлөлүк баалуулуктар такыр төмөндөп кеткен. Сактануу деген жок. Ошол үчүн бойлоруна бүт калгандан кийин куш бойлуу аялдар ошо келечектен ушу баламды чоңойто аламбы же багаламбы деп анан ушундай жанагы отчаянный шагка барышат.
Бала сатуудан сырткары соңку мезгилде өз наристесин атайлап өлтүрүүгө аракет кылгандар да арбыган. Ошто 1 жашар баласын муунтуп өлтүрүүгө аракет жасап, бирок чала жан абалда көчөгө таштап кеткен эне бул аракеттин күйөөсүнө өчөшкөнү менен түшүндүргөн.
Турмушка чыгышы боюндалган, боюндуп алып турган, ошо күйөөм бага бөлүшөт жүргөн фанкун. Ага кетип бага албайт. Өзүм иштенсем иштетпейт, иштетпейт.
Адистер бул келиндердин балдарын сатууга же өлтүрүүгө барып жатканын бала асыроо процессинин жолго коюлбай жатканынан да көрүшөт. Маселен, баласын бага албай калган эне ымыркайын туугандарына берейин десе, алар келинди түрдүү кемсинтүүгө барышат. Балдар үйлөрү болсо анын үмдүүлүктү сакташпайт.
Чет өлкөдө беби бокс деп коет, атайын бир заведениялар бар, ошо түн ичинде келе эле эшикте бир коробка бар, ошого салып туруп эле баланы кнопканы басып койсо уже тияктан нянечка келип алып кетет, эч ким даже билбей калат да ким баланы ким калтырып кеткенин. Анан кийин балдары жок адамдар аны багып алышат.
Дейт балдардын укугун коргоо боюнча адис психолог Перизат Асылбаева. Былтырда Кочкор районунун 26 жаштагы тургуну 5 айлык кызын бир койго соодалап жаткан жеринен кармаса, Таласта ажырашкан үй бүлөнүн атасы 2 жашар баласын нарынга сатып жиберген аныкталган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктурууларын биз жана дин берүүсү улантат. Бул ирет экспертибиз Маметбек Мырзабаев, фатва чыгаруунун күнгөй тескейин диний атчы аалым Молдосабыр Досболов менен бирге талдоого алды. Чогу тыңдайлы.
Ажеке, фатва деген эмне? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз кыргыз элине. Фатва деген кандай сөздөн келип чыккан, эмне деген түшүндүрөт?
Бисмиллахиррахманиррахим. Фатва бул арабтын фата деген сөзүдөн алынган. Фата деп арабтар жигитти айтат. Кыргыз элинде макал бар, жигиттин сөзү өлгүчө өзү өлсүн деп. Демек бул фатва айтылгандан кийин артка кайтуу жок. Ошонуң үчүн фатва бериште шарият бир топ эрежелерди фатва берген киши үчүн көп илимдерди шарт кылган.
Фатва мусулман үчүн эмне мааниге ээ? Мусулманга фатва эмне үчүн керек?
Мусулмандардын ичинде илимдүүлөр бар, илимсиздер. 90%дан көпчүлүгү илимсиз жашайт. Демек мусулмандардын 90% билимдүүлөргө кайрылыш керек, сураш керек.
Аалым кишилер жөнөкөй катардагы мусулмандарга кандай жүрүм-турумда болуш керек экенин көрсөткөн бир жол жобо десек болот экен анда,
эреже.
Фатва берүүчүлөр жөнүндө кеп кылсак, фатва берүүчү исламда ким? Ким фатва берет жана кантип берет фатваны? Бунун жол жобосу барбы?
Фатва бериште исламды жалпы алып караганыбызда фатва берчү бар. Өзүбүздүн тутунган мазхабыбыз Ханафи акидада имам Мотуридини алып карасак, өзгөчө юридикалык илимди фих деп коет.
Укук.
Мына ушул ислам таануудагы факихтер фатва бериш керек.
Укукчулар деп коелу.
Укукчулар фатва бериш керек да. Анын үчүн бир топ илимдерди шарт кылган. Биринчиден мисалы ошол фик китептерди, Ханафи багытындагы фик китептердин баарын окуп чыккан болсун, анан усулду окуп чыккан болсун.
Усул деген эмне?
Фатва чыгарууну жол жобосун үйрөткөн илимди усул деп айтат. Ошол усулду бешке билиш керек. Усулду билбей туруп фатва берген, ал фатвасы бир жагынан ката болуп, элчиген кишинин күнөөсүгө берген киши шерик болуп, күнөөкөр болуп жатып калат.
Бир аалым кантип фатва берет?
Ал аалым эң биринчи өзүнүн таяна турган жери болуш керек. Менимче деп туруп фатва берилбеш керек эч качан. Ал менин оюм боюнча, менин пикирим боюнча, мына аятта мындай, бул хадисте мындай деп бул адашкан кишинин сөзү бул. Менимче дебеш керек. Мына бул китепке карап, мисалы Азрати Имам Азам рахматуллах, Абу Юсуфтун айтканы, Имам Зуфардын айтканы, Имам Мухаммаддын пикири ошолордун сөзүнө таянып айтса бул фатва болот. Анан менимче деп туруп өзүнүн акыл таразасына коюп айткан фатва эмес ал. Адаштыруу эл, элди адаштыруу болот.
Сиз айткан мурдагы аалымдар айтпаган, аалымдарга берилбеген, же болбосо аалымдар бербеген фатвалар боюнча жаңы шарттарга ылайык фатва берүүдө кантип фатва беришет?
Заман жаңыланып, жаңы доорго барганда кээ бир маселелер чыгып жаңыдан чыгып калат. Мисалы мына орозодо үкөл алуу маселеси, булар кийин пайда болду да. Ушундай маселелер чыкканда биздин ошол ханафи аалымдары чогулуп бир пикирге келе турган бул аалымдар, уламалар кеңеши да, уламалар кеңеши ушундай аалымдар далил менен жазган жаңы бир маселени чыгарган болсо ошого таянсак болот.
Биздин мурдагы ата бабаларыбыз үчүн фатва канчалык мааниге ээ болуп келген? Мурдагы мусулмандар үчүн, азыркы мусулмандар үчүн фатва канчалык мааниге ээ?
Азыр фатванын кадыр баркы кеткен учур. Кадыр баркынын жоктугу жүргөн бир карапайым мусулман деле фатва берип атат.
Ооба, интернетте өзгөчө.
Интернеттен алып туруп эле ушундай экен деп, же чет жактагы бир шейхтин сөзүнү сөз кылып туруп, интернетте ушундай экен, балан шейх айтыптыр, ал шейх ким экен, кайсы агымда экен, муну такталбаган, анын кебете келбетиге карап туруп эле ошону ээрчигендер көбөйүп атпайбы? Бул көрүнүш өзү ошо фатванын кадыр баркы кеткендиги.
Сырттагы кээ бир белгисиз бир шейхтерге же болбосо молдордон фатва алып атышат депчи, жергиликтүү шарттарды билген, жергиликтүү ал акыбалды билген бир аалымдан алыш керек го дейм фатваны.
Эми бул биздин өзгөчө ханафи мазхабта көбүнчө маселелерди фатва беришти элдин үрп адаты, салт санаасыга каралат. Ошонун үчүн сырттан келген фатвалар биздин кыргыз элге кош болгону, жакпаганы, аны өгөйлөп четке какканыбыздын себеби ошол. Жергиликтүү элдин сал санаасы, анын менталитетин түшүнбөй туруп, фатва бергендердин сөзүгө амал кылбай эле коюш керек да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз фатва маселесин талкуулап жатабыз. Башкача айтканда фатваны ким берет, кантип берет жана кандай аткарыш керек деген маселелерди талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга жалгыз эле Кыргызстанда эмес, Орто Азияда таанымал аалымдардын бирөө Досболов Молдосабыр ажеке келген. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Билесиз, исламда арам нерсени алал кылуу же болбосо алал нерсени арам кылуу аябагында чоң күнөө болуп эсептелинет э. Дал ушул маселеде фатванын да мааниси аябай чоңбу дейм да мен. Себеби азыр сиз айткандай ошо интернеттен же болбосо катардагы эле адамдар бири бирине фатва берип атпайбы, бул арам, бул алал, бул парз, бул тыюу салынган деп элечи. Ушунун туура эмес фатва берип алуунун же болбосо туура эмес фатваны аткарып алуунун жоопкерчилиги жөнүндө дагы бир аз сүйлөшсөк дейм да. Куранда, хадистерде, негизде исламда туура эмес фатва берүү кандай каралат?
Ал исму ала ман афта деген термин менен каралат фатвага. Ким фатва берген болсо, туура эмес фатва берсе, ал күнөө болсо, анын сөзү менен амал кылып, ошого ишенип, ошол ишти жасап жүргөн киши канча күнөө тапса, фатва берген киши да ошонун күнөөсүгө шерик, ошончо күнөө табат да. Фатва берген киши кутулуп калып, анан фатва алган киши арам ишти кылып жүрөт деп эч качан аны ойлобош керек. Ошол ара канча арам ишти кылган болсо, фатва берген киши ошончо арам ишти кылат. Өзгөчө мисалы, мына арам адал. Бир жигит сурайт, атам кредит алып, ошондон киреше табат, мен анын тамагын жебейм, арам. Демек үй бүлөдө ушул түшүнбөөчүлүктөн ажырашуу ата менен баланын ортосундагы ынтымак бузулуп атат. Өзгөчө мына кыргыз элде баягы мархумга караш берет, жылкы соет, мал соет. Ошону кээ бирлер терең түшүнбөй туруп, бул арам, биз муну жебейбиз дегенге чейин барып атпайбы? Эми ошол бисмилла аллаху акбар деп союлган малдын этини кимдин акы бар, укугу бар аны арамга чыгарганга? Эч качан арам болбойт ал. Ал сойгон киши эгерде жетимдин акыны билип туруп жетимдин акыны берген болсо, ал арам сойду, жеши арам, кылган иши арам, бирок сой бисмилла аллаху акбар деп союлгандан кийин ите алар, эл жеп кете берет аны. Абайлап фатва бериш керек.
Албетте муфтияттын фатва бөлүмүндө адистер отурат, ошо укук фык илим боюнча билгендер, сабак алгандар, фык усулун билгендер. Ал эми сырттан мисалы үчүн мен аалыммын дегендер да көбөйдү да азыр биздечи. Ошол аалыммын дегендердин берген фатваларын кандай деп баалайт элеңиз?
Аалыммын деген азаматтардын берген фатвалары эгерде ушул биздеги китептерге дал келсе, ал фатва туура деп кабыл.
Негизинен сапаты жагынан кандай деп мисалы ушуга чейинкилерин байкаганыңызда мисалы?
Негизи бул жерде диний тармакта ынтымак ыдырай баштаганынын бир белгиси ошо ар ким ар жерде кыйкырып фатва бериш, бул диний тармакта ынтымактын жоктугунун белгиси болуп калат. Эгерде биз ошо ынтымакты бекем орното турган болсок, анда белгилүү кишилер фатва бөлүмүгө башчы болуп дайындалды. Аалымга барып сураса да айтыш керек, фатва бөлүмүгө барсаң же болбосо телефондо эле байланышсаң айтат ошолор.
Ооба, адиске бар деп э?
Адиске, ошол адистер жооп берет. Деги эле фатва бериштин күнөөсүдөн качкан бул оң да.
Бул жоопкерчиликтен качуу дебиз.
Жоопкерчиликтен качуу болот. Биз бул жакта билармандар жоопкерчиликтен кутулуп калганыбызга шүгүр кылып жашашыбыз керек да. Ар жерден эле мен билем деп туруп фатва бере бериш керек эмес.
Ажыке, тарыхта аалымдардын берген карама каршы фатвалары мындай эл арасында кайчы пикирге, түшүнбөстүккө, тополоңго алып барган учурлар болгонбу тарыхта?
Баягы тайпалардын арасындагы фатвалар, булар бири бири менен тытыштыра турган фатвалар ошолор.
Жамааттардын ортосундагы.
Жамааттардын ортосунда.
Акыркы мезгилде бизде ар түрдүү сиз айткандай тайпалар көбөйдү, жамааттар көбөйдү, карама каршы фатвалар да көбөйүптүр да анда.
Көбөйдү. Бизде канча тайпа көбөйсө, ошончо фатва көп болот. Себеп дегенде бул тайпа экинчи тайпанын сөзүн укпайт. Экинчи тайпа үчүнчүсүн укпайт. Силердики силерге, биздики бизге деген эмени
муфтияттыгын эч ким укпайт деңиз.
Муфтият болсо угуп да койбойт аны.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев фатва чыгаруу темасында диниятчы аалым Молдо Сабыр Досболов менен маектешти.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угарман, эми кыргызча сөздөргө жана сөз айкалыштарына түшүндүрмө берген сөз дайра түрмөгүн сунуштайм. Берүүнү Шайлобек Дүшеев алып барат.
Кыргызстан тили өтө элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебети кешпирин сыпаттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр байкуш дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу кейпи кетүү, арып ачуу, самсаалаган, жүлөгөн дегенди түшүндүрөт. Түгөлбайдын түлкүсү түштө улуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолу болуу, ишоң болуп, өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү же келкели келген кезин түшүндүрөт. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтырап деген байыган сайын дүнүйөгө, байлыкка кароо болуп, сараң, зыкын болуп кеткенди айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенди кыргыздар ушинтип таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрөп кете берген экен дейт. Текке кетүү, бошко кетүү, куру бекер кетүү деген мааниде. Өмүрдүн пайдасыз кеткенин ушинтип айтат. Билбей да калдым. Кызыл кар жааганда оорунда ала токшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди туюндурат. Кызыл батырыш кылуу деген сөз бар. Алар ортодогу мүлктү кызыл батырыш кылып алышты десе, өз ара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдок жигиттер деген маанини билдирет. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минилип же арабада жүрүп оңолбой, семирбей калган начар атты айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйдү дейт. Куу, митам, шыпыр, калп, кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңешке келиптир дейт. Көзү төбөсүндө байкап жүргүн деген да сөз бар. Бир нерсени тез баамдаган, алдын ала билген, абдан кыраакы, байкагыч кишилерди ушинтип анын көзү төбөсүндө деп койгон. Анын көзү төбөсүндө эмеспи? Разы болбой калды. Сенин кыйшаң экениңди билип койду окшойт дейт. Көзү желкесинде десе, эмелеки сөздүн тескерисинче эч нерсени көрбөгөн, билбеген, байкабаган деген мааниде. Биздин атка минерлердин көбүнүн көзү желкесинде болуп, элдин накта жашоо турмушун билбей, көрбөй калбадыбы дейт. Көзү бозоруу деген да сөз бар. Мунун бир канча маанисин чечмелей кетели. Биринчи мааниси карайлоо, көзү көрбөй калуу, көзү тунаруу дегенди түшүндүрөт. Байкуштардын көзү бозоруп шайы ооду дейт. Экинчи бир мааниси аял төрөп аткан маалда кан көп кеткендиктен абдан алсыз болуп, эс учун жоготуп, эч нерсени сезбей калган учурунда ушинтип айтат. Бул аялды карабасты деп коет. Үчүнчү мааниси көпкөндүктөн эч нерсени көзүн илбей дөөгүрсүү, көбүү, чоң болоору менен көзү бозоруп эч кимди тааныбай калбадыбы дейт. Төртүнчү мааниси адамдын катуу жутаган, аябай эңсеген абалын айтат. Бул аялдын көзү бозоруп араң эле турат, кеттик десең эле кетет дейт.
Сиз сөз дайра уктуруусун тыңдадыңыз. Түрмөктү Шайлобек Дүшеев даярдады.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгып барууда. Бүгүнкү ободон жаңырган бардык кабар жана баяндарды сиз Азаттык чекит KG деген дарекке кирип окусаңыз болот. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналдан кирип көрүңүз. Андан сырткары биз Facebook'ta деле барбыз, ал жакта бизди Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиз. Ал эми Twitter'де биз Азаттык радиосу деген аталыштабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Амандыкта кезигеле, саламатта туруңуз.
Крёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Добрый день, на Азаттыке программа «Перекрёсток», программа о важных событиях в Центральной Азии, в студии я, Адилет Бектурсунов. Очередной политический кризис в правительстве. Там в эти дни идет ожесточенная битва, в кулуарах Белого дома поговаривает о возможной отставке премьера Темира Сариева. Напомню, ситуация внутри Кабмина обострилась после открытого противостояния министра транспорта Арғынбека Малабаева с премьером Темиром Сариевым. Речь идет о 7-миллиардном государственном тендере на реконструкцию дорог в аэропорту Манас и на автодороге Бишкек-Зыкуль. Стороны обвиняют друг друга в коррупции. Таким образом, правительство близко к развалу. Об управленческом кризисе поговорим сегодня в студии министр транспорта и коммуникации Кыргызстана Арғынбек Малабаев и его заместитель Улан Уизбаев. Также у нас есть в студии политолог, эксперт.
Боюсь, что политолог слишком уж громко.
Слишком громко. Но да, тем не менее, у человека есть очень хорошее мнение по некоторым событиям, которые происходят на стране. Итак, Калмур Ормушев. Прежде чем начнем нашу беседу, напомню, что о том, что вообще происходило за эти недели. Министр транспорта Арғынбек Малабаев недавно обвинил премьера Сариева во вмешательстве в процедуру тендера. Господин Малабаев считает причастным в заговоре своего зама Улана Уизбаева, что именно он подписывал соглашение с китайской стороной по строительству дороги. В свою очередь, Уизбаев отрицает связи с премьером и в целом все, что ему инкриминирует. Давайте проясним, Улан Камбурзаевич, что это за документ и подписывали ли вы документы какие-либо с подрядчиками?
Добрый день.
Добрый день.
Дорогие слушатели радио «Азаток», мне очень приятно оказаться в этой команде. В первую очередь хотел бы относительно этой дороги сказать, что данная дорога еще планировалось строительство 2008 года. Uh-huh. Большой проект. И в связи с тем, что не могли мы найти доноров, инвестиции, и тогда правительством Кыргызской Республики было принято решение, что не надо строить за счет республиканского бюджета. Было несколько совещаний под руководством премьер-министра, потом было также согласовано и с аппаратом президента. И в связи с тем, что в этом году планируется три крупных мероприятия, это встреча глав государств стран СНГ и туркоязычных стран, а также проведение вторых игр кочевников. В связи с этим было принято решение, что надо построить дорогу хотя бы от Тамчи до Корумду, угу, чтобы расширить его четырехполосным провести.
Зажатые сроки.
Зажатые сроки, потому что у нас было всего 8-9 месяцев. И тогда на совещании протокольное поручение было, чтобы надо подготовить проект решения правительства, а начало строительства и реконструкции автомобильной дороги. Процедуру, но в соответствии с регламентом, что в рабочем порядке.
Слушайте, вы подписывали этот документ?
Я подписывал проект распоряжения правительства. Mm-hmm. Да, именно по...
В этот момент министра не было в городе?
В городе я не знаю.
Не было в стране?
Нет, в стране он был, в городе был. Mm-hmm. По приказу, который был, в соответствии с приказом, он вылетел 14 mm-hmm. октября 2015 года.
Арғынбек Жумабекович, как так получилось, что тендер обошел вас и подписывает ваш зам?
Ну, здесь я как могу сказать, если вот они участвуют в этой работе, вы, обминуя меня, значит, вот это распоряжение все выходит, угу, это о чем-то говорит, наверное? На мысли-то наталкивает на какие-то?
Угу.
И вот вопрос просто, а почему меня обошли, хотя я находился в Бишкеке? Почему обошли? И почему контрольные функции не на министерство возлагают, а именно в отдел аппарата правительства? И здесь же, получается, я здесь находился, нарушили регламент правительства, хотя мой заместитель не имел права подписывать эти документы. Непосредственно я член правительства, и я должен был подписывать эти документы.
Как мы знаем, сейчас по расследованию этого дела созданы две комиссии. Одна из них парламентская, возглавляет ее Канат Исаев, депутат. На днях эта комиссия потребовала отставку правительства. Параллельно парламентская этим вопросом по поручению премьера Сариева занимается другая межведомственная комиссия. Она представила другое заключение, обвинив в причастности махинациях в тендере вас, конкретно министра. Арнбек Малабаева. Сам Малабаев отрицает свою вину, переложив ответственность на своего зама, как мы уже прежде говорили. А здесь всплывает некое имя Азамат Джуншалиев. Сначала его связывали с Туратбеком Джуншалиевым. Об этом, помните, говорил сам депутат. Канат Исаев говорил о прямых родственных связях с нынешним заместителем министра экономики. Но эта информация казалась неправдивой. Позже Азамата Джуншалиева начали связывать с Уланом Уизбаевым в том, что это его друг, одногруппник. Так ли это?
На самом деле я его не знаю. Я вообще-то учился политехническим, потом учился в Европе. И как-то оказаться одногруппником, мне кажется, это маловероятно. И во-вторых, я первый раз с ним познакомился на Иссык-Куле, когда вот ехали мы с первым вице-премьер-министром. Вся комиссия ехала, там было совещание по реализации данного проекта. Что там, какие идут работы. Вот тогда мы с ними познакомились. То, что он тогда в то время уже, как представился, он представился советником, но не представителем. Он представился советником. Тогда я только его узнал.
Советником компании.
Советником директора компании, директора, как он сказал.
Вопрос, а Эрнестом Джуншалиевым вы?
Эрнестом Джуншалиевым я с ним виделся пару раз, и то на тренировке, и все.
А вот это они, это Эрнест Джуншалиев, а сама Джуншалиев, они являются родными братьями.
Угу. А Эрнест Джуншалиев, кем он является в этой компании?
Это друг нашего, моего заместителя.
А кем он является в этой компании?
Он в компании никем не является. Он является родным братом Азамата Джуншалиева.
И вы считаете, что тендер выиграл именно эта компания, потому что у вашего зама есть какие-то связи с этими ребятами?
Эрнест Джуншалиев напрямую, значит, знает премьер-министра нашего. Они вот эти Джуншалиев, Эрнест, Азамат, и они являются моими односельчанами, оказывается. Просто я хотел бы сказать, то, что вы вопрос задали, там две комиссии, то, что создано, да, это депутатская комиссия и
межведомственная
комиссия. Ну, депутатская комиссия, да, сейчас они еще до сих пор проверяют, они еще не озвучили, но я хочу сказать, вот межведомственная комиссия. Там, если посмотреть состав этой комиссии, все люди в прямом подчинении находятся у премьер-министра, да, они все зависимые люди. Зависимые люди, эту справку они подготовили так, как хотел премьер-министр. Там единственное обвинять меня в чем? Что, в том, что я сама устранился, отстранился, не подписывал бумаги, от ответственности избегаю. Вот только вот это написано, больше ничего нету там. И здесь, как можно, вот я избегать могу, когда все обошли?
То есть вы были вообще не в курсе о том, что происходит?
Вот это то, что нет, распоряжение, по поводу распоряжения, я не в курсе был.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Слушайте, вот по поводу, мы заговорили об Азамате Джуншалиеве. Я напомню нашим слушателям, это официальный представитель китайской подрядной компании в Кыргызстане. Хотел бы немного затронуть поговорить с самой компанией. Насколько известно, у Лонхай нету сегодня лицензии на строительство дорог. Но как так получилось, что в тендере выигрывает та компания, у которой нет лицензии на строительство? Улан Умурзаевич.
Да, спасибо за предоставленное слово. Хотел бы сказать, что лицензия у них есть, выданная соответствующим органам Китайской Народной Республики.
Которая истекла, срок которого истек в 2013 году.
В связи с тем, по информации комиссии, которые тоже говорили, что истекла, они попросили дополнительную информацию, сказали, что у вас истекла лицензия, они потом предоставили именно документ, где отмечается, что у них с 2013 года все происходит в электронном формате, продление лицензии ежегодно. Это предоставление документа было вчера в СМИ предоставлено. где указано, что ежегодно по предоставлению соответствующих документов, по проверке их работы, продлевается ежегодно. Общая лицензия им предоставлена до 2029 года. По законодательству Китайской Народной Республики ежегодный уполномоченный орган выдается или продлевается соответствующая лицензия для производства, ну, для проведения необходимых работ по строительству автомобильных дорог. Когда было дополнительно изучено, там была степень второго уровня, что и требовалось в соответствии с квалификацией документов. По законодательству нашей республики, там написано о госзакупках, там не написано, что именно требуется лицензия именно госорган Кыргызской Республики. Сами вы понимаете, у нас по международной тендера проходят, где участвуют тоже иностранные компании. В настоящее время, ну, где участвуют около 20-30 компаний, у них ни у кого нету кыргызской лицензии.
Это международные.
Никого нету кыргызской лицензии. И в связи с тем, то, что...
Лонгхай можно считать международной компанией?
Вот вы послушайте меня. Мы этот тендер, в этом ограничений нет. Он будет иностранная компания или внутренняя компания. Здесь мы проводили есть закон о внутренних госзакупках. Мы внутренние проводили, которые финансируются из бюджета. А международных там не требуется, там потому что проводят это, международные финансовые институты проводят. А здесь мы по внутренним законам проводили, значит, соответственно, и когда разбирательство шло, статс-секретарь госархстроя, он сказал, у них должно было быть, прежде чем участвовать, значит, эти лицензии. Ну, у них лицензия отсутствовала. Вот здесь вот у меня сейчас бумага есть, вот объяснительная, на тот момент директора... председателя тендерной комиссии, вот этой конкурсной комиссии. И здесь вот здесь этот пишет, в объяснительном председателе комиссии пишет, вот смотрите, что продвинул Каймбаев на 22 число, значит, здесь он еще дальше пишет вот то, что 23 октября вечером после работы, 24 октября утром до обеда, исполняющий обязанности директора ДДХ Каймбаев несколько раз звонил ко мне, чтобы я комиссии срочно закончили оценочный отчет и представили протокол процедуры закупки, так как этого требует заместитель министра Уизбаев. Я ему ответил, что некоторых членов комиссии отпустил и не могу собрать их в выходные дни, и сказал, что закончим в понедельник и представим. Каймбаев НВ сказал, что соберите членов комиссии в выходные дни и заканчивайте отчет и протоколы процедуры. Предупредил, что в противном случае вас ждут большие неприятности у Избаева, но комиссия завершила работу в понедельник. Здесь вот полностью расписано, представитель тендерной комиссии пишет, что давление было со стороны директора департамента и заместителя министра. И здесь вот не надо заблуждение вводить. Мы в Кыргызстане вот большие деньги выделили для республиканского бюджета.
Кстати, это впервые.
Это впервые это Кыргызстан выделяет такие большие деньги. Выделять. Да, это для аэропорта Манас дороги.
Речь идет о 7 миллиардах.
О 8 миллиардах идет.
Почти о 8
миллиардах. О 8 миллиардах сомов. Речь идет. Да. Сомов. Это речь идет. И здесь мы проводили его по внутренним законам нашим, а не международным.
Улан Калмурзаевич, насколько я знаю, в тендере пытались участвовать и другие компании, которые...
Четыре компании приняли участие.
Те, которые в портале были.
Да. Остались за бортом еще куча других компаний, в том числе турецких и местных. Причем местные, насколько я знаю, предлагали намного дешевле свои услуги, на почти 1,5 миллиарда сомов. Как так получилось, что многие компании оказались за бортом и не участвовали в так называемом тендере?
С принятием нового законодательства Кыргызской Республики о госзакупках все проводится в электронном формате. Все настоящий конкурс проводился в электронном формате, где именно фиксируется подача документов в электронном формате. Этим занимается у нас департамент госзакупок. Туда Министерство транспорта никак не вмешивается. И по подаче было документов до 11 часов 22 октября. И после этого в 11 часов полностью блокируется сам
портал.
Блокируется портал и выводится протокол, какие компании принимают участие. Дополнительно мы уже туда не вмешиваемся, не можем, чтобы какая-нибудь компания дополнительно...
Но это, возможность скрывалась всего на 3 дня.
Нет, у нас, представляете, 17-го было объявлено, и 21-го должно было скрытие быть, но перенесли на 1 день, на 22-е, чтобы...
Хорошо, 5 дней, среди которых 2 дня было выходными днями.
Да.
Да? Так ведь?
Да. Получается, 3 рабочих дня.
17-е, это пятница, как помню, 18-е суббота, 19-е воскресенье. Я говорю, вот с 15 по 17 находился. Вот 17-го объявили 17-го. Вот 17 числа как раз я отсутствовал, меня не было в Кыргызстане. Я был в Казахстане, вот, в командировке. Я приехал 17-го вечером.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Улан Кулмурзаевич, все эти, ну, как бы тендеры и все то, что сейчас происходит, ну, создает у многих людей такое мнение, что действительно было какая-то и лоббирование.
Не, на самом деле, компании.
Как вы считаете,
лоббирование...
на самом ли деле это было так? Не, на самом ли деле вы лоббируете чьи-то интересы?
Нет, на самом деле никто никого не лоббирует. На самом деле все изучали через интернет сами, полностью изучали, что за компания. Мы обязательно это изучали. И также в международных тендерах тоже принимаем обязательно, изучаем компанию, их опыт в прошлом.
За... Они занимались явочными работами?
Нет, они занимались строительством автомобильных дорог, которые они построили за последние 3 года 1000 километров Китая.
Угу.
Это подтвержденная информация, есть, ну, имена, какие дороги не построены, если нужно, я могу полностью это предоставить.
Слушайте, ну они заехали сюда, не имея никакой техники.
У нас нет,
сейчас
когда...
до сих пор, насколько я знаю, нет всей необходимой техники, чтобы строить дорогу.
У них сейчас 163 единицы техники.
163.
Наемных.
Наемных, чьих-то? Субподрядных.
Субподрядных.
Субподрядчиков у них нету. Мы это полностью проверяли, субподрядных компаний у них нету. Они сами строят. Мы это тоже изучаем. На самом деле у них есть ли техника. Угу. После этого только проходит квалификацию.
Немного то, что там Улан искажает там, о тендерах, то, что проходило по лицензии, по технике. Здесь я могу сказать однозначно. Лицензию здесь пишут, что лицензия 3-го уровня у них отсутствовала вообще. Об этом и депутатская комиссия, и госархстрой все говорят, что они только получили спустя через месяц, 4 декабря получили. И хотя они по 3-й категории не имеют права строить дороги международного значения, не имели права. И эти компании, вы правильно сказали, там участвовали наши кыргызские компании, которые имеют 2-го уровня лицензии. Но их они выкинули, тендерная комиссия получается, и турецкую компанию. И там турецкую компанию мы тоже изучали. Они тоже строили в Турции, и в Америке строили, но только не такие асфальтные дороги, они другие. Но международного значения дороги они строили, и у них и лицензия была. Поэтому здесь вот вопрос очень большой стоит. И то, что вы говорите, там, то, что Улан говорит, не знает, но это все правоохранительные органы это, значит, докажут. И теперь я могу сказать, что вот эти ребята являются моими односельчанами. И когда я узнал, что Азамат Джунушалиев, я не знал, что Эрнест, я его-то знал раньше Эрнеста, а вот брата Азамата я не знал. Они, оказывается, родные братья, и я начал разбираться. И когда я разобрался вот в селе, я с ними встретился, односельчанами переговорил. Эрнест, значит, является, значит, членом партии Апшункар и является, значит, как бы знакомым премьер-министром, имеет какие-то отношения, имеют они. И мы с соседних сел с премьер-министром. А когда мы Уланом вызвали, я Улану говорю, у меня в кабинете ему вопрос задала. Говорю, откуда ты их знаешь? Ну, он действительно сказал, Азамата не знает, но Эрнсом они вместе на тренировку ходили, вместе занимались, они давно друг друга с детства еще знают. Это было. Ну, я не об этом, значит, это все правоохранительные органы сегодня, понедельник, значит, депутатская комиссия должна передать их. Вот там и мы там разберемся, кто насколько с кем приближенный. Я думаю, вот эти слова надо, то, что Улан сказал, не знает, надо зафиксировать, и придет день, и когда это все раскроется. Я в этом очень, абсолютно уверен.
Этого, мне кажется, ждут все.
Конечно.
Не только вы, но и вся страна, потому что, действительно, дорога, она очень важная, тем более очень сжатые сроки.
Да.
И задается большой вопрос, будет ли вообще построена в этом году эта дорога?
И я, в дополнение, да, то, что сказали, там техники нету, потом, значит, субподрядчиков нету. Мы там, когда были с первым вице-премьер-министром, мы им сказали, вы давайте, темпы у вас очень низкие, надо усиляться. Значит, они взяли несколько субподрядчиков сейчас у них работают. И техника вся, значит, наемная техника. Они привезли всего 11 единиц техники, 2, значит, камнедробильных установок, и то они его не закончили, хотя должны были закончить 20 марта. На сегодняшний день они сейчас протянули до 15 апреля за решить хотят, но они его не закончат, установку, это монтаж. И асфальтобетонный завод привезли, которого до сих пор монтаж делают. Ну, техника, вся наша кыргызская техника здесь находится.
Слушайте, хорошо, я думаю, что соответственно, органы разберутся, что было.
Уверен в этом.
Вот. Хотелось бы немного затронуть моральную такую сторону, знаете. Но это впервые такая история, чтобы министр откровенно выходил на конфронтацию с премьером, и когда заместитель министра тоже, так сказать, откровенно спорил со своим шефом. Что вообще происходит?
На самом деле, никаких претензий у меня нету к уважаемому министру. У нас все это профессиональная работа идет. Лично у меня негатив никому нету. Мы знаем друг друга уже давно, вместе работали. Когда я работал в аппарате правительства, уважаемый министр был директором ГП Харусти Мерджало, мы это работали уже около 8 лет. И у меня личных претензий к нему никаких нету. Здесь вопрос в другом. Есть специальные правоохранительные органы, которые полностью могут изучить и привести свое заключение. Можно дождаться заключения, и там все будет ясно, кто виноват, кто не виноват. Как я до этого говорил, виноват тот, когда уже определится именно истина в том, кто виноват. И то виноват не считать того, кто есть решение суда. В связи с этим я бы хотел сказать, если идет спор, но главное, надо нам построить дорогу. Потому что дорога нужна для Кыргызстана. Нужна для Иссык-Кульской области, для народа Иссык-Кульской области, для наших туристов. Которые, потому что благодаря этой дороге, я точно уверен, что туризм в Кыргызстане увеличится. Тем более экономика может подняться благодаря туризму. Поэтому я считаю, надо принять все меры, да, принять меры для завершения этого проекта качественно и в короткие сроки.
Аргынбек Жумабекович, почему эта история стала очень публичной, так скажем? Почему этот вопрос не решили внутри?
А вы могли бы этот вопрос внутри решить?
Почему такая вот откровенная конфронтация с премьером? Я понимаю, ладно, там с вашим подчиненным это, в принципе, могли бы в ведомстве разобраться. Так ведь и с премьером тоже можно было бы так же, как бы не афишируя, во всем этом разобраться.
Я прежде хочу сказать, надо это, значимость, важность этой дороги мы знаем, мы должны его завершить, но, значит, должны были построить. Ну, изначально у нас с премьер-министром здесь были разногласия о том, что он, что 104 километра мы никак не закончим. Потому что, прежде всего, я как специалист в этой области, да, я как инженер, я это прекрасно понимаю. Есть технологии, где мы должны соблюдать. Я изначально об этом говорил. Но тогда премьер-министр сказал, что есть люди, которые придут, заменят и построят эту дорогу. Я все время против был. И я об этом премьер-министру сказал. Мы не закончим. Мы давайте на несколько фаз поделим и будем строить. От аэропорта, значит, первую эту фазу до Кормду. Ну, я говорю, там надо усиляться, чтобы конкретно ставить людей туда. И премьер тогда сказал, если ты, говорит, не построишь, есть люди, которые придут построить. Я говорю, да 5 Малабаевых придут, тут не построят, потому что есть технология, завтра, послезавтра. Они построят, уйдут, а мы-то останемся, мы завтра должны перед народом отвечать. Если через год, через два развалится, кто будет ответственность нести? Поэтому у нас изначально шли разногласия. А когда премьер-министр уже то убедился, что эту работу не идут, на месяц отстают, премьер-министр начал уже, как бы все время начал поддавливать меня, да? Подавливать, вот, ты не закончишь, там, то, все, а потом создал межведомственную комиссию, все, начал валить на меня, понимаете? Но хотя, вот, когда распоряжение выпустили, они полностью взяли на себя, правительство это все взяло на себя. Но хотя, он пишет, что самоустранился, нет, я тогда выпустил свой приказ 23 октября, где я Улана Узбаева, как он заместитель, он курирует вопросы строительства дорог, транспорта курирует, я возложил на него, и я ему сказал, Улан, езжай туда, живи там, так же было. Я говорю, живи там, группу надо создать, эту дорогу должны закончить. Я не избегал от ответственности. Я как министр, как я могу избежать? Это непосредственно моя работа. И политика в области строительства дорог, транспорта, все на нас лежит. Поэтому здесь вопрос у нас, и вот пошло, и последний раз он шел, значит, заседание правительства, прям публично, там, перед средствами массовой информации, и это онлайн-режиме шел этот, со всеми регионами Кыргызстана. И там прям премьер-министр объявил, что распространяется всякого рода слухи недостоверные в кулуарах, там, тут. Значит, это, говорит, касается министра транспорта, говорит, я сегодня, межведомственная комиссия заканчивает свою работу. Значит, есть уже выводы определенные, начальные. И завтра, говорит, я, значит, пишу представление президенту Кыргызской Республики Алмазу Шаршановичу, чтобы освободить Малабаева. Потому что уже видит, что мы дорогу не закончим. Я как говорил изначально, и это говорю, давайте только строить качеством. И тогда он представление написал и премьер-министр это, значит, передал президенту. Но эту справку там меня-то ранее не давал, не ознакомливал, прям перед фактом поставил, зав. Отделом зачитал его. И вся комиссия, ручная комиссия была, зависимые все люди там, я могу показать и вам, и этот список этих комиссий, этой комиссии.
Межведомственной
комиссии. И все, представили туда, и вы сами прекрасно знаете, как это и дальше было это все. И у нас вот идет открытая конфронтация, потому что, что чувствуют, что дорогу не закончим, я как изначально говорил. И здесь есть, значит, заключение Крыздортранспроекта, есть заключение о том, что не смогут. Это все вот депутатская комиссия, сейчас мы передадим, когда правительственные органы передадут, мы там и разберемся мы. Кто, насколько был, значит, заинтересован, кто с кем там аффилирован, это мы все разберемся.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
В обществе в связи с этой ситуацией возникают разные мнения по этому поводу, почему этот скандал стал таким публичным. Некоторые связывают его с политической стороны, о предстоящих президентских выборах,
согласен,
с амбициями нашего уважаемого премьера Темира Сариева. По этому поводу есть у нашего эксперта свое мнение. Калнур Армушев, вам слово.
Мне кажется, сейчас вот, исходя из той вот дискуссии, которую сейчас вот мы внимательно слушаем, прежде всего нужно обратить внимание на то, что вот каждый должен был бы заниматься своим делом. Вот министр, заместитель министра неоднократно сейчас подчеркнули о важности дороги и о необходимости строить. По-моему, они должны были бы этим заниматься. А если есть взаимное обвинение, то тут мы видим обвинение и в нарушении тендерного законодательства, регламента. Для этого есть соответствующий полномочный орган. Есть агентство по госзакупам, которое могло бы сделать свои заключения. Если же идут обвинения вот в некой аффилированности, то здесь я вообще не вижу проблем. Но даже если для того, чтобы этот вопрос разобраться, у нас есть агентство по госслужбе. Если бы Министерство транспорта строило дороги, агентство по госзакупкам, скажем, занималось своими вопросами, а агентство по госслужбе отработало бы, то и депутатам не пришлось бы отвлекаться на вот эти вопросы. Более того, я бы обратил внимание на то, что если уж не отработаны вопросы...
Слушайте, стоит ли искать вот в этом скандале какую-то политическую подоплеку?
Вот я к этому и подвожу. Я хочу сказать, что в результате этого конфликта, получивший вот такой вот неприятный окрас и такой широкий резонанс, конечно, становится отставка премьер-министра более реальной. И в этом есть заинтересованные политические силы. Это известно, это очевидно. Тем более мы можем отметить, что и сам премьер-министр, а вот теперь вот и уважаемый министр, дают повод, потому что слишком много, мне кажется, вот наши члены правительства уделяют внимание, вот, вынуждены, конечно, но тем не менее, чрезмерно вот, объясняться, оправдываться. Надо, по-моему, как вот Улан, да, сказал, что пусть правоохранительный орган занимается, а мы будем работать и все. И, по-моему, не нужно мучить вас вот. Я к вам обращаюсь, вот, уважаемые министры, замминистры, что пусть занимается соответствующие органы, вам надо на основе презумпции невиновности заниматься, строить дорогу и не отвлекаться на эти дела. Тогда будет меньше политизации. А так, только недавно, по-моему, замминистра финансов объяснялся тоже по поводу тендерной темы. Затем почему-то на митинг, который организовали представители оппозиции, поехал премьер-министр выступать вот, и тому подобное. Я думаю, что это вот излишняя политизация, вместо того, чтобы заниматься делами, хозяйственными вопросами, из-за этого и попадаются они вот в эту ловушку тех политиков, которые сегодня больше заняты не экономическими, не хозяйственными вопросами, а подготовкой к выборам. Отвечая конкретно на ваш вопрос, говорю, да, если удастся отправить премьер-министра Сариева в отставку, то те преференции, которые он заполучил, будучи 6 лет в составе правительства, особенно за последний год, когда он премьер-министром, вот эти преференции, конечно, для других политиков, которые как минимум не исключают участие в выборах президента в будущем году, для них вот Сариев сегодня представляется конкурентом, занимающим более сильные позиции, чем они. И им, конечно, хотелось бы несколько притормозить его возможности.
Сегодня на перекрестке говорили о ситуации вокруг строительства дорог и связанных с ней разоблачительных скандалов в правительстве. Говорили об открытых конфронтациях премьера Сариева с министром транспорта Рагымбеком Малабаевым. Постарались передать вам мнение из первых уст. Напомню, в гостях в студии сегодня были министр транспорта Рагымбек Малабаев, его заместитель Улан Уизбаев, а также эксперт и политолог Калнур Армушев. До новых встреч.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.